В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 9 августа. Суд в Киеве оставил Юлию Тимошенко под стражей. Беспорядки в Лондоне. Полиция заявляет о десятках задержанных. Волнение на крупнейших биржах мира после снижения кредитного рейтинга США. И вопрос, который связан с этой темой, адресованный нашим слушателям в сегодняшней утренней программе. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? В середине часа, я напоминаю, мы ждем звонков в прямой эфир 8 800 222 12. Звонившись по этому номеру, вы можете ответить на наш вопрос. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете отправлять нам ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046. Мы принимаем также ваши ответы по электронной почте. Адрес mail@radiodefisvoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Накануне в Киеве суд оставил под стражей бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство адвоката об изменении меры пресечения. Тимошенко обвиняют в превышении полномочий при подписании в 2009 году соглашений с Россией о поставках газа на Украину. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, доброе утро. Что ожидается сегодня и какие планы у сторонников бывшего премьера?
Доброе утро, Михаил. Минувшую ночь в палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 200 человек, в том числе депутаты Верховной Рады из фракции блока Юлии Тимошенко. Вчера вечером здесь появились судебные исполнители. Они вручили активистам городка постановление о судебном запрете на акции протеста в центре Киева. И после этого вновь звучали опасения, что спецназ может в любой момент штурмовать палаточный лагерь. Но пока этого не произошло. Сейчас на Крещатике стоят несколько автобусов с милицейским спецназом. Вчера возле суда митинговали около 3000 сторонников экс-премьера, и были столкновения со стражами порядка. Это произошло, когда автозак увозил из суда Тимошенко. Митингующие бросались под колеса автомобиля и пытались блокировать дорогу. Против ареста оппозиционного лидера протестует и Лукьяновского СИЗО, где с пятницы находится Тимошенко. По решению суда массовые акции запрещены и возле следственного изолятора. Поэтому и там ожидают в ближайшее время появления спецназа. Ну а сам процесс над Тимошенко продолжится только 10 августа. В понедельник были трижды отклонены ходатайства об изменении меры пресечения. И единственное, с чем согласился суд, это допустить к процессу в качестве защитников мужа Юлии Тимошенко Александра и дочь Евгению. Михаил.
Владимир, а какая реакция на Украине на эти все события? Что говорят политики? Как комментируют ситуацию политологи?
В поддержку Тимошенко продолжают выступать с открытыми обращениями многие украинские писатели, певцы, общественные деятели и политики. Как заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, решение Печерского суда об аресте Тимошенко, как, собственно, и весь судебный процесс над ней, угрожает политической стабильности в стране, которую сегодня власть ставит себе в заслугу. А вот как ситуацию с арестом лидера партии «Батьковщина» комментирует руководитель Института философии Мирослав Попович.
За разговорами о том, какова Тимошенко, сколько стоит газ, теряется основное. Мы уже живем в другой стране. Есть еще шансы исправить положение дел, но, мне кажется, ситуация очень печальна. Разгромлена самая крупная оппозиционная сила. Похоже на то, что здесь уже есть вся надежда на силовые методы. То есть парламент будет избран с конституционным большинством партий регионов, благодаря отсутствию серьезной конкуренции. Это значит, что и будет обеспечена максимальная силовая административная поддержка на выборах президента. Там еще все впереди, но необходимые исходные позиции уже заняты. Боюсь, что Украина на 10 лет погрузится в то состояние, в котором находится сейчас Россия.
Это был историк и философ Мирослав Попович, и его мнение созвучно с реакцией Запада Украины. В частности, в заявлении депутатов Львовского горсовета подчеркивается, что, арестовав Тимошенко, правящий режим перешел рамки и фактически ликвидировал в стране демократию. Украинская оппозиция инициирует заседание внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса об аресте бывшего премьера, но пока ее сторонникам не удается собрать для этого необходимое число подписей депутатов. Михаил?
Спасибо, Владимир. Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Начавшиеся в субботу в Лондоне уличные беспорядки и грабежи охватывают новые районы британской столицы и распространяются на другие города. Во втором по величине городе Великобритании, Бирмингеме, начались грабежи и пожары. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Лондонской полиции не удается пока справиться с нарастающей волной грабежей, вандализма и насилия. Начавшиеся в субботу уличные беспорядки в лондонском районе Тоттенхэм, населенном в основном выходцами из Вест-Индии, перекинулись на другие районы британской столицы. Банды подростков с закрытыми лицами и в капюшонах передвигаются по Лондону в автомобилях и на велосипедах, совершая набеги на разные районы города. На юге Лондона, в районе Хэкни, вооруженная арматурой молодежь бьет стекла, грабит магазины, поджигает автомобили. Такая же картина в районах Льюишем и Пекхэм. В Кройдоне уличные банды подожгли здание одного из крупнейших мебельных магазинов. Огонь перекинулся на ближайшие дома. Телевидение демонстрирует кадры грабежа универмага Дебенэмс в Клэпхэме. По словам очевидцев, в грабежах магазинов участвуют дети 10-12 лет. Они выносят телевизоры, одежду и ящики с продуктами. В Уличе на юге столицы подожжены полицейские машины, взломаны банковские автоматы, горят здания. Грабежи и поджоги перекинулись на относительно благополучные районы западного Лондона – Ислингтон и Чок-Фарм. Комментаторы отмечают, что если начало уличных беспорядков в Тоттенхэме пытались объяснить социальными причинами, бедностью и безработицей среди чернокожей молодежи, то сейчас мотивы преступлений носят чисто криминальный характер, говорит министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй.
Беспорядки в Тоттенхэме, начавшиеся в субботу и перекинувшиеся на другие районы Лондона, абсолютно неприемлемы. То, что мы видим на улицах города, это преступление. Насилие, поджоги, мародерство – это криминал. В этом нет сомнений. И люди, которые это делают, ответят за свои поступки в суде. Жители районов, где происходят беспорядки, мы призываем сотрудничать с полицией, чтобы преступники были задержаны и наказаны.
Тысячи полицейских пытаются восстановить порядок в Лондоне. В столицу перебрасываются полицейские подразделения из других городов. В самом Лондоне произведено 225 арестов, 36 арестованным уже предъявлены обвинения. Около 40 полицейских получили ранения. Тактика полиции все чаще подвергается критике. Полицейские нередко прибывают на место преступлений с огромным опозданием, но и после этого лишь наблюдают за происходящим. Британская полиция не вооружена. Она не использует для разгона хулиганов, забрасывающих ее камнями и бутылками с зажигательной смесью, ни водометов, ни резиновых пуль. Беспорядки и грабежи перекинулись и на другие города – Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Бристоль. В Бирмингеме грабежи магазинов и уличные бесчинства начались днем в понедельник и продолжались всю ночь. Там арестовано около 100 человек, среди которых много несовершеннолетних. В Манчестере также начались грабежи и поджоги. В Ливерпуле около 200 молодых людей в масках жгут автомобили и нападают на полицию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал отпуск и срочно вернулся в Лондон, чтобы провести во вторник утром заседание комитета по чрезвычайным ситуациям КОБРА. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Минувшей ночью в Дагестане 7 человек погибли в массовой драке. В Великобритании беспорядки и погромы распространились на несколько городов страны. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прерывает отпуск и возвращается в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководства правоохранительных органов. Соединенные Штаты призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован на днях в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Финляндии Финляндии Юрки Катанином, прибывающим в Россию с двухдневным рабочим визитом. Как сообщается, будут обсуждать торгово-экономические вопросы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Юбилей Берлинской стены. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Праздник урожая. Репортаж с фермерского рынка. Диалог на Бродвее. Русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл «Война терминов», «Прокофьев» и «Русская Америка. Деньги». А также беседа с Владимиром Гандельсманом. Энтомологический реванш Набокова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы недовольны своим правительством. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший министр обороны Дональд Рамсфилд может стать объектом гражданского иска за свои действия в роли главы Пентагона. К такому решению пришел апелляционный суд в Вашингтоне, рассматривающий иск двух бывших сотрудников частной компании, работавшей по контракту с Пентагоном в Ираке. Дональд Венс и Нейтан Эртел пытаются востребовать с Рамсфилда и нескольких других американских официальных лиц денежную компенсацию за ущерб, нанесенный им в результате пыток и жестокого психологического давления, которым они, по их утверждениям, были подвергнуты на американской военной базе в Багдаде. Истцы говорят, что, будучи работниками компании, обеспечивавшей безопасность американских объектов, они стали свидетелями подкупа и других незаконных действий руководителей их фирмы. Через некоторое время после того, как они сообщили о своих подозрениях военным властям, их внезапно взяли под стражу и в течение нескольких месяцев держали в заключении на военной базе, подвергая пыткам и унижениям. Их выпустили из тюрьмы без объяснений и отправили самолетом домой. С тех пор два американских гражданина, по их словам, ищут справедливость. И в отличие от подобных попыток привлечь к суду бывших государственных чиновников, этому гражданскому иску может быть дан ход, потому что, как посчитал апелляционный суд, истцы доказали, что министр Рамсфилд лично утвердил практику, которая привела к возможному нарушению их конституционных прав во время заключения. Министерство юстиции выступает на стороне бывшего министра, считая, что Рамсфилд обладает иммунитетом к преследованию за свои действия в официальном качестве. Горничная нью-йоркского отеля, беженка из Гвинеи, обвиняющая бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Строскана в сексуальном насилии, предъявила ему в понедельник еще и гражданский иск. Нафисату Диалло обвиняет Строскана в том, что он умышленно, действуя жестоко, с применением насилия сексуально домогался ее. В иске содержится подробное описание физических травм, якобы нанесенных Стросканом Диалло. Адвокаты и мигрантки обещают представить в суде список эпизодов, во время которых объект искового заявления действовал в подобной манере против других женщин, в том числе его сотрудниц. В иске ничего не говорится о размере компенсации, но упоминается физический, моральный, профессиональный ущерб, нанесенный жертве атаки, как и удар по ее репутации. Чем может обернуться растущее недовольство американцев действиями своего правительства? Один из известных аналитиков предлагает крайне нетрадиционный прогноз. Слово Владимиру Морозову.
Все больше американцев скептически оценивают работу своего правительства. Согласно опросам, многие считают, что США идут по неверному пути. Частная независимая фирма Rasmussen Report провела недавно опрос, который показал, что только 17% американцев доверяют своему правительству. Это самая низкая оценка за время проведения подобных опросов. Еще ниже рейтинг законодателей – 6%. Известный политический консультант и специалист по опросам общественного мнения Пэт Рендел назвал эти цифры невероятными и сделал весьма радикальный вывод о том, что США находятся в предреволюционной ситуации и можно ожидать массовых протестов, какие мы видели в Греции и Великобритании. Насколько согласны с таким прогнозом другие политологи? На мои вопросы отвечает один из них, Арч Паддингтон. Напомню вам, что Пэт Кандел – это очень умный и знающий человек, но он многократно делал вопиющие ошибки. Он был советником Джимми Картера, и его советы не принесли президенту большой пользы. В своих заявлениях Пэт Кандел часто доводит все до абсурда, как и в его последней оценке экономического и политического положения в стране. «Я не думаю, что США близки к взрывоопасной ситуации. Возьмем самое агрессивное и шумное движение протеста – партию чаепития. Что бы они ни говорили, но она не выводит людей на улицы, никого не подбивает на беспорядки. Эта партия строго придерживается демократического процесса, избирает своих кандидатов. Так что, я думаю, у нас не будет ничего подобного событиям в Британии». Мистер Паддингтон, а насколько велика вероятность, что Америка потеряет роль супердержавы? Да, есть опасность, что наша роль в мире уменьшится. Одна из причин – быстрый прогресс Китая и других стран. Само по себе это положительное явление, но оно означает и то, что престиж США уменьшится. У нас экономические неприятности, может случиться повторная рецессия. Надо решать свои собственные проблемы. Поэтому американцы будут против активной роли, которую играли США в мире со времен Второй мировой войны. Как и большинство его коллег, политолог Арч Паддингтон считает, что низкая оценка, которую дают американцы деятельности своих властей, предвещает вовсе не шумные общественные протесты, а полную страстей предвыборную борьбу.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в наших программах мы рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В Выборге проходит 19-й фестиваль российского кино под названием «Окно в Европу». Фестиваль открылся фильмом Карена Оганесяна «Пять невест». За ним киноводевиль «Криминальные обстоятельства» и «Бездельники». В картине Андрея Зайцева по мотивам ранних песен Виктора Цоя главную роль играет Антон Шагин. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В этом году в основном конкурсе фестиваля 14 фильмов. 7 из них сняты режиссерами-дебютантами. Из известных имен Владимир Мирзоев, он представляет картину «Борис Годунов», Сергей Говорухин с лентой «Земля людей» и Ахим фон Борис, автор фильма «Гудбай, Ленин», сделал новую картину «4 дня в мае» в копродукции с Россией и Украиной. Второй конкурс называется «Выборгский счет». В нем показывают ленты, прежде награжденные другими форумами, а судят его зрители. В его афишу вошло 7 лент, в том числе Елена Андрея Звягинцева, «Охотник» Бакура Бакурадзе и «Два дня» Авдотьи Смирновой. На закрытии фестиваля покажут картину ее отца, актера, режиссера и сценариста Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Как всегда, будет еще программа неигрового кино и анимации. Раньше документальные и мультипликационные фильмы показывали в очень неудобном для просмотра и вовсе не вентилируемом шатре. Теперь все показы перенесены на большой экран кинотеатра «Выборг Палас». Еще одно новшество – ночные показы под открытым небом на прекрасной рыночной площади Выборга. Президент фестиваля Армен Медведев говорит, что живет уже будущим, юбилейным годом, 20-м, и слухи о смерти российского кино он считает преувеличенными.
Лет 20 я слышу разговоры о смерти российского кино, столько не умирают, понимаете, поэтому российское кино при всех сложностях, при всех огромных трудностях, которые оно испытывает, как и кинематограф вообще никогда не умрет, он будет меняться, там будут проходить 3D, 4D, 12D и так далее, но кинематограф, в принципе, останется.
Армен Медведев выделяет одну тенденцию, наконец-то обнаружившее себя желание российских кинематографистов найти контакт со зрителями.
Вы не видели такую картину «Вчера, сегодня, завтра» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен? Там одна из новелл построена на том, что беременных в Неаполе не судят, и поэтому спекулянтка и торговка сигаретами в исполнении Софи Лорен все время беременеет. И кончается признанием героя Марчелло Мастрояни: «Желание-то у меня есть, сил у меня нет». Знаете, желание найти контакт со зрителями, желание чем-то, кстати, удивить зрителя, привлечь его в залы, безусловно, присутствует. Это тоже тенденция, ну, обнадеживающая. Мы представляем вам российское кино. Судите, какое оно и что надо делать для того, чтобы оно стало другим.
Главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко соглашается с Арменом Медведевым.
Вообще, это, мне кажется, мировая тенденция, потому что сейчас уже и Альмодовар тоже обращается в сторону зрителя, и Вуди Аллен, и все вот те лучшие картины, которые показаны в Канне на фестивале, как мы знаем, таких вот выдающихся режиссеров, они, в общем-то, тоже обращены в сторону зрителя. Та программа, которая собрана у нас, она как раз повернута лицом к зрителю, а самое главное, что она повернута лицом вообще к человеку, потому что все-таки нету, мне кажется, в нашей программе таких фильмов, которые вот абсолютно такие бесконтрольно-депрессивные, бесконтрольно-жестокие. Все-таки есть свет в конце туннеля, есть попытки хотя бы найти путь к этому свету, есть попытки найти какую-то гармонию. И вот это, мне кажется, очень важно. Еще что очень вот интересно именно в этом году, как мне кажется, это даже в жанровом абсолютно кино есть попытка все-таки о каких-то реальных людях рассказать и этих реальных людей полюбить. Наш современник, нормальный человек, который просто живет, утром встает, пьет кофе, идет на работу, мучается, страдает, влюбляется. Вот нормальная жизнь нормального человека. Иногда этот человек попадает в какие-то очень тяжелые, экстремальные обстоятельства, падает на самое дно, но у него всегда есть возможность подняться, и вот мне кажется, кино сегодняшнее, оно эту попытку вот его подняться, оно как-то поддерживает, оно его не заталкивает внутрь вот этой грязи, внутрь этого дна, помойки и так далее, а дает ему какую-то возможность увидеть небо.
Это было мнение главного отборщика фестиваля Татьяны Сергиенко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Как повлияет арест Юлии Тимошенко на российско-украинские отношения? В программе дискутируют политологи Андрей Акара, Олег Медведев и руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, звонки в прямой эфир наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также принимаем на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660-1046. Вы можете отправить нам письмо по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:30.
Радио «Свобода», новости.
Минувшей ночью в Дагестане 7 человек погибли в массовой драке, а также застрелен полицейский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет республики. В Кемеровской области 5 человек оказались под завалами здания, которое обвалилось, когда шел его демонтаж. Представитель областного следственного комитета сообщил «Интерфаксу», что при разборке старого здания рядом с исправительной колонией номер 43 под завалами оказались 6 осужденных. Пятеро извлечены из-под конструкций, поиски еще одного продолжаются. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. О сложении своих полномочий, в частности, заявили глава представительства на Камчатке Евгений Репик, его заместитель Александр Иванов и некоторые члены политсовета, около 10 человек. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Великобритании беспорядки и погромы распространились на несколько городов страны. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал отпуск и вернулся в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководства правоохранительных органов. США призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован на днях в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Представитель Госдепартамента США в понедельник назвал арест Беляцкого еще одним примером нарушения прав человека правительством Александра Лукашенко. В Красноярском крае следователи установили 4 подозреваемых в причастности к убийству 5 человек. Тела были обнаружены утром в понедельник в строительных вагончиках недалеко от автодороги Енисейск-Епишино. В одном вагончике с огнестрельными ранениями обнаружено тело сторожа, 2 сгоревших тела нашли в соседней бытовке, еще 2 убитых с ножевыми ранениями нашли в штольне. Это были краткие новости.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Министры финансов и главы центральных банков группы 20 заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. На ход торгов в эти дни влияет не только снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов, но и экономическая ситуация в Италии и Испании. Новый финансовый кризис, если таковой разродится, не минует стороной и Россию, убеждены аналитики. О том, готова ли Россия к возможному кризису, мой коллега Павел Куравский побеседовал с руководителем экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем.
Что такое готово? Можно говорить скорее, будет ли Россия также затронута новым кризисом, если он произойдет, как в прошлый раз. В прошлый раз, вопреки ожиданиям, реакция России на кризисный шок оказалась очень сильной. Мы помним, что накануне кризиса руководители правительства высказывали уверенность, что Россия будет тихой гаванью, и отовсюду капиталы придут укрываться к нам. Это казалось так, потому что у нас были очень сильные макроэкономические показатели, но, как показала жизнь, это не спасло нас. Спад экономический был сильнее, чем в других странах. Если сравнивать с тем, что ожидалось, на что мы рассчитывали, то Россия вошла в десятку стран с самым сильными реакцией на кризисный шок. Сейчас ситуация другая, и в одних отношениях она хуже, в других лучше. С одной стороны, мы еще до конца не оправились от прежнего кризиса, и, как ни странно, это позволит нам легче перенести новый кризис, потому что у нас нет перегрева экономики, у нас нет производства, которое поддерживается притоком капитала, как это было в 2008 году. Поэтому у нас сейчас не приток, а отток капитала, поэтому нам как бы нечего здесь терять. А с другой стороны, у нас нет того запаса прочности, который был накануне прошлого кризиса. У нас тогда у нас был бюджетный профицит, сейчас бюджетный дефицит. У нас за это время уменьшился резервный фонд, который очень сильно помог нам пережить прошлый кризис. Поэтому я думаю, что если новая волна кризиса поднимется, то российская экономика не упадет так сильно, как в прошлый раз. Но реакция будет не такой сильной, но длительной.
А какие инструменты должно использовать правительство, руководство государства, чтобы смягчить воздействие возможного нового кризиса?
Ну, в прошлый раз стандартно не только Россия, но и другие страны использовали замещение, сокращение внешнего спроса и отчасти внутреннего спроса государственным спросом, то есть попросту тратили деньги вместо граждан, вместо иностранных государств, поддерживая деятельность наших компаний. Мне кажется, что нам имело бы смысл в этот раз, в отличие от прошлого, пытаться не просто минимизировать последствия кризиса, а извлечь что-то полезное из этого кризиса, то есть позволить кризису очистить экономику от нежизнеспособных предприятий, которых у нас достаточно много и которые часто искусственно поддерживаются на плаву.
Таково мнение руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича. С ним беседовал мой коллега Павел Куравский. А сейчас слово нашим слушателям. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? Что об этом думают слушатели Радио Свобода? Первым до нас дозвонился Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Если вы под словом России подразумеваете Путина и его правительство, то оно в панике, оно ищет места миграции. Вот уже поговаривает, что Путин ведет переговоры с Финляндией в кепке Ильича для поселиться в разлив, где сидел Ленин.
Геннадий, ну это не серьезная информация.
Это серьезная информация.
Давайте я прочитаю несколько сообщений с сайта, которые присылают наши слушатели. Из Кемерово пишет нам наш слушатель. Как показывает история, Россия слишком неповоротливое образование, всегда ни к чему не готовая. Как всегда, в случае финансового краха пострадают в основном простые люди. Дмитрий из Шатуры. Дела действительно обстоят очень тревожно. В какой-то степени то, насколько Россия готова к кризису, подсказывает отношение мирового инвестора к ней. В понедельник на российском фондовом рынке паника, он упал больше всех, но это полбеды. Все падают. Инвестор бежит от рискованных активов, но резко подешевели государственные облигации и рубль. Вот это хуже. Структура российской экономики и финансовой системы очень слабая, хотя у Центрального банка резервы пока большие. Я думаю, пишет наш слушатель, что Россия не намного хуже подготовлена, чем, скажем, Турция, хотя, да, никто не готов к новой волне кризиса, просто потому, что ресурсы борьбы с кризисом уже практически все задействованы еще с предыдущей волны, и правительством, и Центральным банком уже мало что осталось для новых мер. У нас есть еще звонки. Аркадий из Москвы сейчас в прямом эфире. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что касается России в целом, то кризис у нас, в общем-то, не прекращается последние 5-6 лет, только иногда обостряется. А так инфляция, рост цен, падение производства реального, это все непрерывно. Что касается самых первых лиц, ну, они-то к кризису всегда готовы, потому что, как стало известно 5-6 лет назад, они в основном капиталы свои превращают в золото в подвалах швейцарских банков. Ну, как видите, это оказалось предусмотрительно, так что они не сильно пострадают в любом случае. Ну, а нам, как говорится, это уже привычно.
Ну, вот такая широкая география в ответах наших слушателей. И Финляндия упоминается, и Швейцария. Сейчас послушаем Вячеслава из Новосибирска. Вячеслав, здравствуйте. Ваше мнение, готова Россия к финансовому кризису новому?
Вы знаете, я что хотел сказать, что мы вот тут из Сибири созерцаем то, что происходит. В общем-то, я хотел сказать, что наш российский народ, и не государство, а именно российский народ, он уже как бы обладает иммунитетом и на кризисы, и на власть. Там уже знаем, что ну придет другой клан какой-то там, ну, не путинский, там коммунистами назовут или кем. Вот. Они все равно не будут о людях думать. И поэтому тут уже система срабатывает спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, подумаешь, что будет кризис, побольше воровать люди будут. Это у нас уже не осуждается. Вот мое мнение.
Это мнение слушателя из Новосибирска Вячеслава. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, который мы получаем по электронной почте. Ее адрес, напомню, mail@radio-svoboda.ru. Такой кризис в России продолжается уже 20 лет, пишет нам Кузьма, и результаты его налицо. Богатые богатеют, бедные беднеют, так будет при нынешних порядках. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани, который пишет: народ давно приучен плыть по течению, ну а власть способна лишь любоваться личными наслаждениями. Иван из Москвы пишет: российские власти не способны и не стремятся вывести страну из состояния сырьевого придатка, а оно определяется только от того, кто является потребителем этого сырья. Не будет положительных перемен в стране, пока власть будет в руках вороватых силовиков во главе с Путиным, пишет нам слушатель Муслим. Для находящейся в перманентной стагнации экономики России более актуален не новый кризис, а новое падение цен на нефть, считает Илья. И сейчас мы послушаем звонок из Калининградской области. Александр на линии прямого эфира. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Я считаю, что финансовый кризис России никоим образом не грозит, потому что экономики как таковой нету. У нас только сырьевое обеспечение всего мира, нефть, газ. А высоких технологий, где занята масса людей, масса, значит, квалифицированной рабочей силы, у нас вообще отсутствует. Росавиакосмос упал, машиностроения никакого. То есть серьезные промышленные, инновационные технологии отсутствуют, поэтому и кризис нам не грозит финансовый. Спасибо.
Это мнение Александра из Калининградской области. И последний звонок, который мы успеваем принять в этом часе, это звонок из Москвы. Анатолий сейчас с нами в прямом эфире. Анатолий, ваше мнение, Россия готова к новому финансовому кризису?
Алло, слышите, да?
Да.
Да, ну, значит, вот предыдущий оратор абсолютно прав, но к этому надо добавить следующее. Дело в том, что говорить о России в целом, это немножко некорректно. В России разные регионы, которые живут по-разному, иногда диаметрально непохожим на друг друга способом. В одних это кризис постоянный, и другого ничего нет. В других есть какое-то производство, и все зависит от характера региона. Так что рассматривать обобщенно здесь, мне кажется, неправомерно.
Ну хорошо, какие регионы страны хорошо защищены от кризиса, по-вашему?
Ну хорошо защищены от кризиса те, кто живет на нефть. Это, прежде всего, центральная витрина нашей страны. Они защищены всегда. Есть нефть, она продается, и она, средства от ее продажи поступают в эти регионы. Есть регионы, которые за витриной нашего благополучия, но они живут как с огородом, что называется. Вот и все.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили сегодня в утреннем эфире программы «Время свободы» на вопрос, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Но в конце давайте послушаем еще опрос, который провела наш корреспондент Арина Муратова на улицах Снежинска.
Ни чуточки. Кризисы были всегда в России. И при коммунистах, и до большевиков, и после. Так что это нормальное экономическое явление, кризис.
Ну, у нас в августе всегда что-то происходит. Я так по нашим выступлениям нашего премьера и президента не чувствую, что у нас что-то будет. Запасаться я не буду.
Предыдущий кризис был. Нам было президентом сказано, что все хорошо, все под контролем. То есть мое мнение, что доверие властям на очень низком уровне. Хотя хочется верить в лучшее, но после того, что было, и то, что вот люди потеряли деньги, и им это ничего не вернут, поэтому веры 50 на 50.
Не понимаю, что там творится, но вполне возможно и у нас. На всю жизнь ведь не запасешься. Все равно что-то переживешь, пройдет все. Нет уверенности. Если в СССР, вот когда мы жили, какая-то стабильность была. Вот я осталась с матерью одиночкой. Я не боялась, что я осталась одна. Я знала, что я ребенка подниму. А теперь я не знаю, как маме с ребенком обходиться.
В России все может начаться. Все, что угодно. Это неуверенность. Это неуверенность в России.
В России не скажу, но всякий мировой кризис почему-то главным образом сказывается на России. Следует опасаться кризиса в Америке. По нам точно ударит.
Нет, если грамотно управлять нашей экономикой, и правительство работало бы грамотно, профессионально. Но, с другой стороны, видите, все в частных руках. Значит, надо как-то вот это вот дело перераспределить, чтобы все-таки управляемость была. А сейчас я вижу так, что правительство вроде ничего не может сделать. Конечно, много мешает коррупция и бандитизм. Если мы не пресечем это дело, то ничего не поможет.
Нет, конечно. Уже народ ни в Россию, ни во что не верит, верит только в себя. На нас это в любом случае скажется. А если считать, что сейчас вот мы вышли из кризиса, по нашей семье, по заработку, это вот как-то сложно ощутить. У меня муж получал 3 года назад ту же зарплату, что он получает сейчас. Она не поднимается, а цены в магазинах независимо от этого растут. Поэтому я бы сказала, что кризис у людей, он не закончился финансовый. Просто вот если даже уподобиться кому-то, мы не сможем, у нас не будет денег пойти и смести что-то в магазине тоннами. Это придется взять кредит, потом пойти все смести, а потом с этим кредитом рассчитываться. Смысла нет.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Минувшей ночью в Дагестане в массовой драке погибли 7 человек. В Великобритании беспорядки и погромы распространились на несколько городов страны. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал отпуск и возвращается в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководства правоохранительных ведомств. Соединенные Штаты Америки призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Финляндии, прибывающим в Россию с двухдневным рабочим предстоящим визитом, как сообщается, будут обсуждать торгово-экономические вопросы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. И начнем мы с темы выборов. Довольно популярная сегодня, не так ли?
Тема популярная, но более скажу, тема сегодня звучит по-новому. Потому что есть вот этот вот вопрос, на который так и нет пока ответа. Задается он постоянно. Кто пойдет на выборы из представителей тандема? Ну так вот, независимая газета предлагает вариант такой. «Тяни, толкай, тандем». Пишет издание, что почти невероятный сценарий о прямой конкуренции президента Медведева и премьера Путина не исключено может воплотиться в реальность. Об этом сообщил изданию осведомленный источник, близкий к администрации главы государства. Вчера коммунисты торжественно сообщили, что президент назначит дату парламентских выборов в конце августа. В прошлую пятницу Дмитрий Медведев в беседе с единороссами высказал намерение встретиться с руководством думских партий 25 августа. Возможно, на этом мероприятии и стартует избирательная кампания. Так почему оно так широко анонсируется? Ведь уже известно, что на участке россиян призовут 4 декабря, вопрошает независимая газета. И предлагает такой вариант ответа. Августовская встреча может стать тем самым форматом, где глава государства заявит о своем намерении баллотироваться в президенты страны. На фоне сегодняшних ожиданий, как рассказал независимый источник, близкий к кремлевской администрации, появились предположения о двойном выдвижении тандема на выборах 2012. Такого развития событий не исключил в очень осторожной, правда, форме и официальный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Напоминает издание, что вчера в Москве стартовал совместный велопробег так называемой армии Путина и движение «Медведев Girls». Любопытно, что ранее в интервью изданию девочки Медведева выражали уверенность, что и премьер, и президент будут баллотироваться одновременно. Где-то наверху поняли, что неопределенность в отношении кандидатуры следующего президента производит нехорошее впечатление на часть общества, но вместо попытки решить вопрос по существу, занялись подобного рода пиаром. Так прокомментировал независимо эту акцию руководитель дирекции по общественно-политическим проблемам развития Института современного развития Борис Макаренко. Но он полагает, что участницы говорят ровно то, чему научили организаторы. По словам эксперта, если бы на выборах Медведев конкурировал с Путиным, это стало бы началом реального политического плюрализма, поскольку появились бы и две партии, которые стояли бы за их фигурами и реально конкурировали бы между собой. По мнению главы Фонда эффективной политики Глеба Павловского, такой сценарий возможен, хотя Медведеву будет сложно победить на честных выборах. Глеб Павловский полагает, что это было бы хорошим решением. И этот вариант, когда выдвигался бы один Медведев, похоже, не рассматривался. Так что вот конкурентные выборы могли бы единственным решением стать, которое позволило бы избежать кризиса и придало бы модернизации открытый общественный формат. Тогда можно будет честно оценить итоги прошедших 12 лет, а также предоставить возможность партии власти открыто разделиться на фракции. Но при этом замечу, что в беседе с независимой газетой член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров и глава Центра изучения элиты Института социологии Иран Ольга Крыштановская отмели возможность такого развития событий, когда и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин будут выставлять свои кандидатуры на выборы 2012 года. Первополосная публикация в газете «Коммерсант». BP наконец перешла в наступление в конфликте с российскими акционерами ТНК BP. Как стало известно, изданию британской компании хочет начать судебное разбирательство с одним из участников консорциума ЭЭР группой «Ренова» Виктора Виксельберга. В BP считают, что именно «Ренова» первой нарушила соглашение акционеров ТНК BP, не предложив компании свои нефтегазовые активы. Ведомости сообщают, что прокуратура Австрии подозревает бывшего гендиректора Тюменьэнерго и его партнера в том, что они купили местное гражданство за 900 тысяч евро у ультраправого политика Йорга Хайдера. При этом вот этот самый гендиректор Тюменьэнерго, зовут его Артем Биков, так вот он, помимо этого, еще и бывший советник председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Новые известия пишут. На днях в Москве из центральной клинической больницы был выписан патриарх Кирилл. По официальной версии, озвученной пресс-службой Русской Православной Церкви, предстоятель находился на обследовании в связи с вирусным заболеванием. Однако в украинских СМИ со ссылкой на источники в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата появились сообщения о том, что у Кирилла более серьезные проблемы со здоровьем, якобы он перенес инфаркт, причиной которого стал его недавний визит на Украину. Точнее, жаркие споры о статусе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, разрешать которые пришлось патриарху. В РПЦ эту версию с гневом отвергли. Но, пишут новые известия, как бы то ни было, эта история напомнила о том, что в России, помимо государственной, существует еще и церковная политика. Причем вектор развития той и другой могут очень сильно отличаться. Еще узнаем из новых известий, а также и ряд других изданий пишут об этом событии. Около 20 жителей центра Москвы получили ранения в драке с неизвестными в форме рабочих и в масках, которые вчера рано утром продолжили снос старинного особняка в Большом Казихинском переулке. Около 70 полицейских спокойно наблюдали за побоищем и не вмешивались, даже когда люди просили их о помощи. Жители утверждают, что строительство на месте особняка нового здания может привести к разрушению их домов. 3 августа замглавы управы Пресненского района заверил их, что снос приостановлен до конца работы конфликта комиссии, а работа эта, между тем, даже еще и не началась. Ну вот, на сайте «Новой газеты» есть и фоторепортаж вот об этом избиении.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева читала «Утренние газеты». Ну а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Третья годовщина российско-грузинского военного конфликта 2008 года дала повод социологам выяснить, каков, по мнению опрошенных, реальный статус Южной Осетии и Абхазии, являются ли они самостоятельными государствами или составной частью других стран. Об этом в рубрике «Общественное мнение» Лиля Парвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, события трехлетней давности по-прежнему свежи в памяти респондентов.
Мы задаем вопрос, как вы считаете, Абхазия или там Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в состав России или быть независимым государством, начиная с 2003 года, и год от года наблюдали одну и ту же динамику. Если в 2003 году, скажем, Абхазия считали, что должна быть независимым государством, 20% населения России, что она должна входить в состав России, 40%, если оно должно входить в состав Грузии, 15%, то к 2011 году количество людей, которые считают, что Абхазия должна быть независимым государством, сейчас 53%.
Ого!
Да, должна входить в состав России 25% и должна входить в состав Грузии 6%.
То есть, смотрите, по нарастающей цифре?
Да, да, все цифры идут по нарастающей. Тенденция в общественном мнении направлена на то, что Абхазия, ну и таким же образом и Южная Осетия, должны быть независимыми государствами, год от года нарастает, ну а, соответственно, снижается доля людей, которые считают, что она должна входить в состав России, в состав Грузии, причем доля людей, которые считают, что она должна входить в состав Грузии, падает еще более серьезным образом.
Чем вы это объясняете? Это такая официальная российская пропаганда так сработала?
Ну, постепенно в сознании населения укрепляется мысль о том, что это независимое государство. Они так позиционируются в российской пропаганде.
И это правильно.
Да, и к этой мысли привыкают, и это считается правильным. Да. Когда мы задаем вопрос относительно того, с кем они там реально являются, то цифры немного отличаются. То есть доля тех, кто считает, что Южная Осетия там является независимым государством, значит, 49%. Напомню, что считают, что она должна быть независимым государством, 53%. Что Абхазия является независимым государством, считают 49%. А в то время как считают, что она должна быть независимым государством, те же 53%. И здесь вот действительно произошел перелом после 2008 года, после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии.
Вы сняли ли вы, как меняется отношение Грузии?
Да, конечно, если у нас до конца 2004 года отношение к Грузии было более-менее положительным, то после прихода власти Саакашвили отношение к Грузии стало меняться и, конечно, решительным образом ухудшилось. Там, к сентябрю 2008 года, в период, значит, активного конфликта, когда положительные оценки в отношении к Грузии демонстрировали всего 16% населения России, а отрицательные 74%.
Но сейчас как-то изменилось, да, к лучшему?
Да, ну, примерно в течение года вот такого рода напряжение держалось, а последующие два года действительно отношение стало меняться к лучшему, хотя отношение в целом скорее отрицательное, но все-таки баланс оценок существенно изменился в положительную сторону. Сейчас 37% относится к Грузии скорее положительно и 50% скорее отрицательно. Любого рода напряжение, любого рода конфликт со временем начинает сглаживаться. Это относится к любого рода государствам. И к Соединенным Штатам, и к Украине. Механизмы забывания примерно одни и те же, хотя в отношении стран бывших союзных республик более ревнивые и нанесенные там раны заживают существенно сложнее.
Это как в семье на близкого человека, если он тебя обидел, обижаешься сильнее, чем на стороннего.
Ну, то же самое и здесь. Политика не в интересах России, которая проводится с ближайшими соседями, травмирует сознание рядового россиянина. А возвращаясь еще к признание независимости. Если два года назад 29% людей считали, что самое признание независимости пошло на пользу России, то за последние два года количество этих людей несколько уменьшилось.
Уменьшилось?
Да, 23% считают, что это пошло на пользу, 15% пошло во вред, 44% что это не принесло ни пользы, ни вреда. То есть люди не видят положительных, ни отрицательных сторон.
А результатов нет просто.
Да, никаких результатов нет, ничего серьезным образом на жизнь России, на положение России в мире это не влияет.
Потому, говорит Алексей Гражданкин, неудивительно, что наряду с постепенным улучшением отношения к Грузии уменьшается число положительных оценок признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» «Грани времени. Шаги Кремля по закреплению своего присутствия в Абхазии и Южной Осетии». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждает с политологами Сергеем Маркедоновым и Феликсом Станевским. В программе также участвует журналист Ирина Гордиенко. Программа «Время свободы» подошла к концу, но я надеюсь, что мы встретимся с вами в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Хорошего дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон и не снесли, потому что каждый
пришли к совершенно неверным заключениям и показали
Чемберс
себя.
Чемберс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».